Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик и традиционно с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Сегодня, в эти дни, в июне 2024 года, в Германии проходит 17-й чемпионат Европы по футболу. И мне кажется, это хороший повод вспомнить о том, как 12 лет назад аналогичное мероприятие проходило на территории двух государств, в Польше и на Украине. Николай Янович, вы в это время как раз возглавили правительство и, насколько я понимаю, принимали непосредственное участие в подготовке и организации этого чемпионата. Расскажите, пожалуйста, как это было, с чем вам пришлось столкнуться? Насколько я помню, Украина едва не лишилась статуса хозяйки чемпионата из-за действий, ну, точнее, бездействия ваших предшественников. В общем, расскажите, как удалось все успеть и каковы были результаты вот, с организационной точки зрения.
Хорошо, Максим, только я вот уже традицию ввожу, значит, буквально одна минута отвечу на некоторые комментарии, которые были по предыдущей нашей беседе, связанной с Грузией. Я замечу, что очень много поступило комментариев, преимущественно комментарии положительный характер носили, но есть и такие замечания, на которые я сейчас хотел ответить, что вот вы там не совсем точно излагаете события истории. Ну, я скажу так, отвечу на этот вопрос. Я говорю не как историк. Я говорю как человек, который, так сказать, анализирует, наблюдает, делает свои выводы по поводу тех событий, которые происходили на моих глазах. Что же касается исторических дат, я, если не уверен в этих датах, я их просто не называю. Но если событие произошло, и я в этом абсолютно уверен, то я его называю, это событие. Да? И поэтому в моем выступлении нет ни одного непроверенного, неточного факта. Все факты, которые я приводил, являются абсолютно достоверными. Что же касается отдельных, может быть, небольших неточностей, ну, я все-таки еще раз подчеркиваю, я сам не профессиональный историк, и поэтому где-то что-то может быть, конечно, и, значит, какая-то неточность допущена. Я благодарен тем, кто совершенно объективно оценивает, а приводит, так сказать, фактологические данные. И так, наверное, будет и впредь. Теперь вернемся к тому вопросу, который задал Максим. Да? Я скажу, что это событие было огромным событием в жизни страны, проведение Евро-12. И в моей жизни тоже сыграло очень большую роль и большое значение. Надо заметить, что не до вот этого события, да, не после этого события, в Украине событий таких масштабов просто не было и не проводилось. Последнее событие примерно такого уровня было, проводилось во времена Московской Олимпиады, где на Киев была возложена там целый ряд соревнований. Ну, вот 80-й год. С точки зрения самостоятельной Украины, то есть 91-го года, никаких такого рода событий, еще раз подчеркиваю, ни до, ни после не проводилось. Поэтому для нас это был первый такой масштабный опыт. Надо заметить, что решение о проведении чемпионата Европы по футболу в 2012 году УЕФА принималось довольно долго и довольно спорно. Даже сам процесс, скажем, принятия решений, там это 2006 год, там 2006 год, 2005 год, характеризовался высоким уровнем дискуссии, а сможет ли Украина, есть ли у нее, так сказать, такие объекты, есть ли возможности, ведь она вот никогда не проводила, и, так сказать, сможет ли она провести на таком уровне. Окончательное решение было принято в апреле 2007 года. Я тогда исполнял обязанности, был министром финансов и, значит, первым заместителем премьер-министра. И на меня как раз легла оценка, сумеем ли мы в финансовом плане провести такое вот огромное событие. Потому что там, напомню, требования ведь были не только к наличию стадионов высококачественных, да, но и очень большие требования были к инфраструктуре. И к дорогам, и к путям сообщения, и к гостиницам, и к базам, так сказать, и к отелям, и к больницам, на которых, возможно, будут там обращаться болельщики. там и так далее. Вот. И к уровню охраны общественного порядка, чтобы не было никаких эксцессов там и так далее. Ну, словом, огромный, так сказать, пласт вопросов. И там, читая вот эти вот материалы, которые готовились к принятию решения, занимались у нас, конечно, председатель Федерации футбола Украины, его помощники, заместители, ну и, конечно, министр спорта, который принимал непосредственную участие. Ну, все болели за это дело, естественно, и поэтому, когда в апреле 2007 года такое решение было принято, мы с оптимизмом к этому, так сказать, отнеслись. А учитывая огромный объем работ, я уже начал создавать так называемую копилку ресурсов, которые должны были бы, так сказать, со следующего года, с 8-го, так сказать, начать работать, должны были, так сказать, быть начаты работы по вот выполнению всех вот этих требований. То есть срок у нас был вполне достаточно, это 8-й, 9-й, 10-й, 11-й годы, и те ресурсы, которые мы намечали на это дело тратить, были вполне достаточны. То есть к решению мы отнеслись позитивно и, так сказать, начали реализовывать вот все те наметки, о которых я уже говорил. Но, как обычно, человек располагает, а судьба, так сказать, другие аргументы приводит. Ющенко как раз в апреле затеял смену правительства. Ему не нравилось наше правительство. То есть мы работали в контрах все время. Значит, так сказать, оранжевый президент, если так можно выразиться, и, так сказать, правительство, которое было составлено из сторонников партии регионов. И те результаты, которые мы уже достигли за это время, это высокий темп экономического развития, рост реальных доходов населения, активизация производственных процессов. Все это создавало раздражение и у Ющенко, и у, значит, его западных покровителей. Он был откровенно прозападный президент. И там Тимошенко очень, так сказать, играл большую роль, так сказать, разыгрывался, так сказать, страдалец из себя. И говорил Ющенко, что вот они тебя закопают. Ну, там жаргон, я прошу прощения за такой жаргон. А вот в 2009 году будут перевыборы, и тебе не избраться. Ну, короче, запугали этого господина Ющенко, и он подпишет абсолютно незаконный указ о разгоне, значит, парламента. Никаких оснований для этого не было. Вот. Мы, естественно, отказались выполнять этот указ. Верховный Совет продолжал работать, но он уже отказался от подписания документов, законов, там, других документов. И вот такую занял позицию саботажа. Ну, очень долго продолжались переговоры. Уже мне трудно сказать, почему все-таки опять мы пошли на компромисс с Ющенко, да, согласились на новые выборы, незаконные выборы, досрочные выборы. Рассчитывая, наверное, что вот на таком фоне позитивном, да, мы, так сказать, эти выборы выиграем. К концу года 2007-го у нас переходящий запас примерно составлял 25 миллиардов гривен, что по тому курсу составлял 5 миллиардов долларов примерно. Почему я эту цифру называю, вы сейчас поймете. Потому что мои прикидки, оценки того, сколько мы должны были затратить на проведение Евро-12, примерно так и оценивались. Порядка 5 миллиардов долларов. Но в декабре происходит неожиданное, значит, всего нам одного голоса не хватило депутатов, там шли и угрозы, и запугивания, и подкупы, и все остальное, и снова к власти возвращается правительство Тимошенко. К сожалению, вот этот вот запас, о котором я говорю, он был мгновенно в течение всего 2008 года разбазарен. Пошли там выплаты, значит, на так называемые тысячи, значит, была оценена все вклады населения в Сбербанк Советского Союза, а уже ведь прошло после распада Советского Союза ни много ни мало 18 лет. Вот. Но решили вот такой популистский шаг сделать, и всем вкладчикам Сбербанка решили выплатить, значит, по 1000 гривен каждому. Независимо от того, сколько у него там лежало денег, может быть, у кого-то лежало 10 тысяч гривен, а вот выплачивали по 1000. Но, разумеется, другие популистские мероприятия осуществлялись, и к середине года, значит, выплаты эти по 1000 гривен охватили лишь 5 миллионов человек, а всего было вкладчиков около 12 миллионов.
И получается, все это за счет этого накопительного фонда, который
все предполагался... Это за счет, ну, не только за счет этого, но в том числе это. Короче, надвигался финансовый кризис, известный 8-9 года. Я много раз, я был тогда избран председателем финансового комитета Верховного Совета. Я много раз выступал по телевидению и обращался официально к Ющенко, которого знал хорошо много лет. И считал все-таки, что человек не до конца ж потерял, так сказать, здравый смысл. Вот. И говорил, что вот нельзя так вести себя, как слон в посудной лавке. Ну, попал вам ресурс хороший в руки, так вы хоть что-то сохраните, потому что события навигаются очень сложные. Ну, и когда начались уже эти реальные процессы, это уже, так сказать, скажем, к осени 2008 года, то Украина отреагировала очень болезненно, потому что мы открытая экономика. И когда были открыты экономики, когда отказывались от наших, так сказать, от нашего экспорта или отказывались платить, значит, по своим обязательствам, то мы попали в очень серьезный финансовый кризис. Началось банкротство банков, остановилось строительство и пошли другие негативные процессы в экономике Украины, которые привели к тому, что страна стала, по сути, банкротом. Люди потеряли свои сбережения, те, которые хранили на депозитах в банках, потому что больше сотни банков обанкротилось, и в том числе достаточно крупные. Значит, и что такое остановка строительства? Это те люди, которые вложили свои деньги в, так сказать, приобретение квартиры в процессе строительства, да, тоже остались в, так сказать, на таких вот нулях. То есть ситуация сложнейшая. В этой ситуации, значит, проводились выборы президента, которые Ющенко и Тимошенко проиграли с треском. Ющенко набрал, по-моему, 3%, Тимошенко там, ну, где-то побольше, но тоже проиграл эти выборы. И вот в феврале, в марте мы пришли, возвратились к власти. Еще одна характеристика той ситуации, в которой мы приняли вот эту, так сказать, Вот это положение в государстве. Вот 10 марта я, так сказать, вошел в кабинет министров, занял свой кабинет, и я это знал, но страна жила без бюджета. Вот можете себе представить, да? Январь, февраль, март начался, да? В стране...
Это же речь про 2010 год, правильно?
Речь идет о 2010 годе, да. А к этому, значит, я дополню, что в 2009 году Ющенко и Тимошенко подписали обращение к Платини, президенту УЕФА, что Украина в связи с экономическим, значит, кризисом не сможет выполнить свои обязательства по проведению евро в стране. Но Платини, так сказать, начал проработку этого вопроса, значит, он обращался к целому ряду стран. Туск, например, премьер-министр Польши, предложил, значит, если ему будет выделена значительная сумма денег, то он готов провести чемпионат Европы в целом, значит, заменив Украину только в Польше. Нам все это было известно, и первым делом, когда мы пришли и начали, так сказать, раздумывать о том, то пришло решение такое, что мы проведем Евро. Проведем и, так сказать, мобилизуем все свои возможности, пусть Туск там не лезет в наши дела, мы сами проведем. И, так сказать, соответственно, приехал Путини к нам, состоялась беседа достаточно серьезная, вот, а работа, как я сейчас вспоминаю, это же вот март-апрель 2010 года, да, например, стадион во Львове строится еще не начинался. Вот, Олимпийский стадион, который предназначался к сносу и строительственного месте нового стадиона, по сути дела, да, тоже не начинались работы.
Это в Киеве уже.
Вот, это в Киеве, да, Олимпийский стадион, да, готов был стадион «Шахтер», значит, в Донецке, и велась реконструкция «Металлистом» на стадионе «Металлист» в Харькове. Вот такая была ситуация, значит, она была, конечно, аховая, потому что ведь кроме этой проблемы проведения евро, у нас же была самая-то главная задача, в общем-то, другая, это ликвидация социально-экономического кризиса в стране, потому что упали реальные доходы населения, уменьшился розничный товарооборот, значит, были многочисленные банкротства, я уже сказал, в банковской сфере, не только в банковской, но и в сфере реального производства. Поэтому нужно было поднять, во-первых, уровень жизни То есть реальные доходы населения, дать возможность рынку заработать внутри страны, внутреннему рынку, я имею в виду, прежде всего. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть проблем-то хватало выше головы, но тем не менее мы решили, что все пойдет в одном едином, в единой целой антикризисной программе, которую мы сделали. И начали мы как раз, я немножко от футбольной темы отвлекаюсь, но оно все тут завязано. Начали мы как раз с необычной для Международного валютного фонда и для наших внутренних оппонентов темы. Это повышение заработных плат и пенсий, которые мы повысили на 30% и повысили задним числом с 1 января 2010 года. Где мы находили средства, это уже другой вопрос. Как, может, какая-то будет отдельная тема, я расскажу, когда все там рассуждают. А вот как же там, да, до вас финансировалось, как Тимошенко финансировала? Она выходила, так сказать, на рынок финансовый, да, и на месяц распространяла так называемые ценные бумаги правительства с доходностью 30%. То есть через месяц вот занимала миллиард, а через месяц ей нужно было возвращать живые деньги 1,3 млрд. Вот таким вот образом затыкались дыры в бюджете, ну и рос, естественно, огромный долг государства, и практически казначейство все время работало с красной чертой. То есть не было средств реально никаких. Все время заняли, отдали, и вот так вот шла эта жизнь. А нужно было возвращаться к нормальному ритмичному финансированию всех расходов бюджета. Вот это я рассказываю к чему? К тому, чтобы понимали, что вот те, кто меня слушает сейчас, что как было сложно поднять все это дело. И тем не менее, мы, так сказать, создали оргкомитет, сразу же поставили в оргкомитета заместителя председателя правительства и четко расписали, во-первых, финансирование помесячное, как оно должно вестись в течение 1,5 лет. Вот. Это потом уже решались вопросы, где мы там будем находить деньги, но вот эти вот, так сказать, такой план, график был расписан. Были подписаны договора с серьезными, серьезными строительными, монтажными, специализированными организациями, потому что предстояло не только строительные работы выполнять, но предстояло прокладывать коммуникации, вести специальные работы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Прожектора, освещение, там, безопасность, ну, много чего другого, да? Вот. Ну, и, наконец, я взял эти все работы под личный контроль, постоянно бывал на этих вот стройках. И за УЕФА был закреплен операционный директор Мартин Каллен, который стал для нас как бы, ну, куратором в какой-то степени. Он там все время практически жил в Украине, все время доставал нас своими опасениями, ну и так далее. Ну и, конечно, доставлял нам, так сказать, хлопот Польша, которая все время тоже подкидывала УЕФА, не только УЕФА, а, так сказать, информацию о том, как плохо у нас идут дела. И вот как, значит, как бы все это дело не сорвалось, и поэтому не надо ли все-таки принять решение о том, что вот Польша выделит ресурс, и, так сказать, Польша с этим делом справится. Ну, кстати сказать, у нас проводились, по-моему, раз в квартал встречи с польским руководством попеременно в Киеве, потом в Варшаве, и мы, так сказать, в общем-то, по-дружески обсуждали все эти темы, и на поляков, грубо говоря, не капали никуда. Вот. Бывали на стадионах, смотрели, как, так сказать, строится все это дело. Но помимо стадионов, конечно, ведь что нужно было еще сделать? В условиях УЕФА были определенные временные параметры для перевозки болельщиков из города в город. И поэтому мы занялись реконструкцией железных дорог. Потому что у нас не было скоростного движения на этих маршрутах. А расстояния-то были приличные. Например, Киев-Львов там, или Киев, значит, Харьков, Киев, там, Донецк. Вот. Кстати, два резервных города у нас были. Это Днепропетровск и Одесса. И по этим коммуникациям мы тоже работали. Должны были, в общем-то, приведены в порядок автомобильные магистрали. Этим тоже мы занимались. Ну и аэропорты. И вот я скажу так, что вот я, кстати, вам отправил, ну, достаточное количество фотографии, которые, когда вы вставите вот к моему, так сказать, рассказу, то люди, увидев это, в общем, поймут, о чем я говорил. Что это не киоск где-то было поставить, это серьезнейшие объекты. Замечу еще одну проблему, которая нас все время преследовала, потому что у нас в стране действовала вот эта самая оранжевая оппозиция, которые поддерживали западные страны. И любой их крик воспринимался, значит, западными странами как повод, значит, позвонить нам там, или отправить какую-нибудь делегацию и, так сказать, попытаться что-то там раскрутить, так сказать, ну, привлечь внимание или отвлечь внимание. Во всяком случае, что делает оппозиция? Она, так сказать, все время заявляла, что все эти объемы, которые мы там строим, завышены, все это строится некачественно, и все это, так сказать, халтура, и поэтому все это провалится, все это развалится. Ну и, в общем, это с этим вот, с этой вот брехней, они, кстати сказать, на другое не способны. Вот я их знаю много лет. Все эти оранжевые, когда приходили к власти, кроме чем как брехня и, так сказать, пиар, они ничем не занимались. Тем же самым они занимались вот и в это время. И очень осложнило нам дело, кстати сказать, когда суд осудил Тимошенко за ее, так сказать, различные правонарушения, то они обратились, я имею в виду, вот та самая оппозиция, которая сейчас, по сути, у власти. Все эти Яценюки, Порошенки и так далее. Вот, они обратились к странам Европейского Союза, ну, то есть к Европе, ну, и УЕФА, естественно, чтобы блокировать проведение Евро-12 в Украине. Вот можете представить, какие патриоты.
Это на основании ареста Тимошенко?
Ну, основание ареста Тимошенко, да. Вот, что вот раз Тимошенко, значит, надо, так сказать, блокировать проведение, никому не приезжать на этот чемпионат. Если он все-таки будет проводиться, то никто не должен туда приезжать. Никакие не болельщики, никакие там делегации официальные. Вот. Ну и так далее, и так далее. Ну вот, довели меня до того, до такой степени, что я позвонил, значит, председателю Еврокомиссии, чтобы не каждого обзванивать, и сказал, что чемпионат вообще ваш. Это мы, напрягаясь, проводим ваш чемпионат. Мы не члены Европейского Союза, да? Вот. Поэтому нам бы вообще вас послать куда подальше, но мы не делаем этого. Мы, так сказать, засучив рука, значит, рукава, мы, значит, занимаемся организацией этого чемпионата. Но если вы хотите его заблокировать, дайте официальное письмо мне, и мы тут же прекратим все работы, которые требуются вот для организации этого чемпионата. Ну, не знаю, это ли воздействовали, что-либо другое, но, во всяком случае, прекратились вот эти демарши, значит, и на самом деле болельщики к нам приехали, более 2 миллионов человек, я замечу. Да, ну, приводились, конечно, цифры, что все это будет убыточное, что все объемы завышены. И я вот потом уже, конечно, тогда мне не до этого было, а потом я когда проанализировал, уже как прошел чемпионат, сколько мы затратили, то я удивился. Значит, вот поляки, которые больше всех там поднимали шубы, истратили 34 миллиарда евро. Кстати, не своих денег. Все эти средства... 34 миллиарда евро, был выделил им щедрый Европейский Союз.
Ну, как водится у Польши, да.
Да, как водится у Польши, вот таким вот образом. Причем я бывал на всех абсолютно стадионах, которые были построены. И так, я, конечно, естественно, полякам этого не говорил. Но, сравнивая с нашими, они, так сказать, достаточно скромно выглядели. И мне трудно было понять, почему, например, наш Олимпийский обошелся нам где-то примерно, ну, наверное, около там 560 миллионов долларов. Это с нуля построить достаточно крупный стадион. Увидите вот на кадрах, покажет он его. Суперсовременный стадион, хоть и не восхищался, так сказать, когда первый раз уже, когда он был построен, уже вступил на, значит, травяное покрытие, ударил по мячу. И вот я сам видел его эмоции. Ну и сам, собственно говоря, я уже стал специалистом, какой травяной покров должен быть, как он должен реагировать на сцепление с бутсами. В общем, все делалось по науке, вот, и вот общие-то затраты наши, я сразу сказал польские, вот скажу теперь наши, общие наши затраты были порядка 5 миллиардов долларов. Это была для нас очень большая сумма, но я вам уже в самом начале, так сказать, говорил, что она примерно вот совпадала с той моей оценкой, которую я делал еще в процессе подготовки к этому чемпионату. Приходилось, конечно, иногда принимать трудные решения. Вот когда на правительстве утверждались, например, сметы на крупные такие громадные стройки, то я пытался убедить своих коллег глядя там на какую-то там объемную смету, вот, например, там уже Олимпийскому стадиону, который там насчитывал 9,5 миллиардов гривен, вот, и убедившись в том, что не могу переубедить, что все там вроде говорят, что все это рассчитано, экспертные оценки сделаны, но я каким-то там чувствовал внутренним своим убеждением, что, значит, все это можно, так сказать, урезать, затраты эти. И брал карандаш, вернее, ручку брал, зачеркивал цифру 9,5, писал там, по-моему, то ли 4,5, то ли 5. Вот, и, так сказать, стоял на этом твердо. И, кстати сказать, построен был стадион, все было отлично, прекрасно. То есть, уложились вот в сумму в два раза меньше. Так, примерно, мне приходилось действовать и в других подобных ситуациях. И замечу, что помимо вот средств государственного бюджета, которые, кстати, сложились, мы были вынуждены тогда первый и последний раз взять кредит Международного валютного фонда, 3,5 миллиарда, и плюс изыскать свои собственные ресурсы, так, были использованы деньги наших, так сказать, бизнесменов, которые частично за свой счет. Ну, например, Ярославский в Харькове, значит, проводил реконструкцию за это стадиона «Металлист». Вот. Участвовал в строительстве терминала нового харьковского. Ну и так далее. То есть, частично средства были использованы, значит, вот с нашими бизнесменами. Но, в общем-то, в меньшем объеме, чем у нас. И поэтому вот, мы в основном справились все-таки своими ресурсами. Кстати, Международным валютным фондом мы рассчитались в 2013 году. С тем, чтобы больше от них не зависеть, мы в 2013 году полностью возвратили и наш долг, и предыдущие долги, и, так сказать, сказали Международному фонду большое спасибо и, так сказать, до свидания. Большую радость доставил нам, конечно, запуск скоростных поездов «Интерсити», так называемых. Тоже тут были проблемы, потому что пришлось полотно полностью, так сказать, менять. Потому что для больших скоростей наше, так сказать, железнодорожное полотно не годилось. Значит, сетевая сеть, которая, так сказать, троллейте, так сказать, тоже менять, потому что тоже скорости другие, и поэтому все было рассчитано. И вот стал вопрос. У нас свой Крюковский завод был, который, так сказать, вел разработки таких поездов. Я побывал на этом заводе. И, кстати сказать, там есть даже фотографии, которые я вам отправил, где я там за пультом управления одного из скоростных поездов Крюковского завода сам проверял, как он, так сказать, работает, участвовал в этом процессе. Но я после детальных обсуждений с руководством завода и со специалистами пришел к выводу, что за такой короткий срок мы не сможем опираться на, нам нужно было минимум 10-12 поездов. Значит, Крюковский завод сам не самостоятельно не сможет. Учитывая то, что к этому времени велись уже переговоры с южнокорейской Hyundai, да, и со Шкодой чешской, то мы закупили 10 поездов Hyundai и 2 поезда у Шкоды. И тем самым полностью оснастили скоростными поездами все скоростные направления. Ну, вот я еще раз говорю, на мою голову много критики вылилось, тем более, что в этой спешке не всегда эти скоростные поезда, поставляемые нам, учитывали все-таки морозный характер нашей зимы, и какое-то время дефекты эти исправлялись, но они были исправлены, о них забыли, вот уже много лет прошло, эти поезда работают, и дай бог им и дальше работать при, естественно, хорошей, так сказать, эксплуатационной подготовки их, то есть, ну, надо с техникой заниматься. Вот, что еще я бы отметил? Конечно, вот та работа над аэропортами. У нас мы полностью реконструировали Жуляна. Это небольшой аэропорт относительно, ну, находится он в центре, ну, не в центре, на окраине города, но непосредственно в Киеве находится, и тем самым, так сказать, дает очень хорошие возможности для того, чтобы сразу же вот, значит, прибыть в Киев и, так сказать, разместиться там в Киеве непосредственно. Потому что Борисполь, наш основной аэропорт, это все-таки 30 примерно километров от Киева. Хотя к нему ведет великолепная трасса. Мы к этому времени построили, в 2011 году запустили Дарницкий широкополосный там мост, шестиполосный, и там и железнодорожный, кстати, и, значит, автомобильный мост. И построили шоссе, которое выходит прямо на шоссе на Борисполь. То есть вот эта вот, так сказать, возможность получилась у нас непосредственно с Борисполя через Дарницкий мост попадать в центр города. К тому же сделали целый ряд развязок, которые сделали, так сказать, бессветофорное пересечение улиц по основному направлению. Вот. И таким образом, в общем-то, мы уложились во все эти, так сказать, нормативы, которые там УЕФА выставляла по времени там, и так далее, и так далее. Очень серьезное внимание мы уделяли подготовке к проявлению нарушения общественного порядка, так мягко говорим. Вот. Но, тем не менее, вопросы безопасности нас тревожили, потому что были случаи терроризма. И, кстати, в Днепропетровске в 2012 году, в апреле, по-моему, месяце, был теракт, когда один гражданин, значит, заложил взрывчатку в урну на троллейбусной остановке. И вот такой взрыв произошел. Ну, он быстро был обнаружен. Жертв, по-моему, не было. Сейчас точно уже не помню. Но, по-моему, не было жертв. Но все-таки этот теракт заставил нас очень серьезно заниматься вопросом безопасности и обработки прибывающих к нам туристов. А это огромное, сейчас я уже сказал, 2 миллиона человек. Организация их, вот, то есть работа с клубами болельщиков, особенно с теми, которые самостоятельно, так сказать, просили предоставлять места нам для того, чтобы там в палатках установить палатки там, и поэтому мы создавали им условия определенные для проживания их, так сказать, в этих местах, но и так сказать, заботились о безопасном их там проживании. Замечу, что вот за все эти две недели проведения Европейского чемпионата никаких случаев, никаких инцидентов, ни драк, там, ни каких-то там выходок не было. Но с болельщиками мы работали очень плотно, с клубами болельщиков. И вот я даже такой могу привести пример, когда, значит, я посещал клуб шведских болельщиков, а первый матч чемпионата открытия был, это сборная Украины и сборная Швеции, вот, то я поинтересовался, есть ли претензии какие-то, претензий никаких не было, и состоялся только один спор при свидетелях, значит, кто выиграет этот матч, то ли Украина, то ли Швеция. Ну, я спросил, значит, шведа, какой же у нас будет, так сказать, выигрыш тому, кто... Он попросил, значит, чтобы я согласился на ящик пива. Вот. Поскольку у нас пиво производилось очень хорошее, я согласился, что шведское, ящик шведского пива поставляет, а, значит, я поставляю ящик нашего пива. Каково же мое было удивление, когда в первом матче мы выиграли 3-0 у шведов, так, и на другое утро мне, значит, докладывают, что у входа в кабинет министра стояла шведская делегация с ящика пива и просит, значит, принять. Я их принял, выбрал так окошечко во времени. Мы выпили по кружке пива с этим шведом, вот, поговорили, обсудили. Я, конечно, значит, их шведское пиво им вернул, чтобы они, так сказать, не так огорчались сильно за счет поражения. К большому сожалению, конечно, наша команда настолько была обрадована, что, значит, после выигрыша отправилась в предместье Киева, значит, там в один из ресторанов, и решили они отметить. Отметили, и вот после этого вот так получилось, что больше они не выиграли. И, так сказать, вот один раз только пришлось порадоваться. Что еще я могу сказать по поводу вот организации вот этого чемпионата Евро-12? Ну, как я уже сказал, из бойкота ничего не вышло. Приехали все, значит, те делегации, которые должны были приехать. На финальный матч Испания и Италия, по-моему, вот, испанцы выиграли 4-0, и приезжал вот нынешний король Испании, да, тогдашний был наследный принц, и вот, так сказать, мы с ним это дело и отмечали. Вот, что еще, какие моменты, которые можно было бы сказать. Вот я сейчас наблюдаю, ну, некоторые матчи смотрю все-таки чемпионата Европы, и отдавая должное, конечно, немцам, которые большие специалисты в области организации футбольных матчей, я все-таки не могу не заметить, что, значит, ну, кое в чем мы их опережали. Вот это однозначно. Кое в чем. Не во всем, конечно, потому что, еще раз подчеркиваю, стадионы они громадные, прекрасные. Но вот смотря как, значит, наблюдая за тем, как футболисты ведут себя на поле, значит, я замечал, что все-таки качество наших полей было очень высокое. То есть над этим мы серьезно работали, специалисты работали, переделывали, если нужно было, но качество полей было, конечно, замечательно. Но это я не к тому, чтобы в чем-то упрекнуть нынешних организаторов чемпионата. Я думаю, что они тоже постарались. Хотя, я скажу, когда первый раз проводишь, что тебе все кажется, так сказать, очень важным, очень серьезным. А когда ты проводишь, как немцы, наверное, не в первый раз, то там уже...
Далеко не в первый, да.
Да, такое внимание притупляется, и вот можно видеть, вот, так сказать, такие прогавы, которые мы у себя не допускали. После этого, кстати, мне пришлось побывать на Олимпиаде в Лондоне, и я, конечно, просто удивился вот организацией, которую, так сказать, англичане осуществили на, значит, Олимпиаде 2012. В Лондоне. Ну, не хочу сейчас этой темы касаться. Если будет интересно, я могу очень подробно рассказать, потому что я уже наблюдал с точки зрения человека, который сам занимался такими вещами. Я, так сказать, видел, как неважнецки, прямо скажем, была организована встреча делегаций. Я не буду про всю Олимпиаду говорить, но как встреча делегаций. Делегации в основном составляли это первые лица, либо премьеры, либо президенты. Либо короли, либо королевы, то, значит, надо сказать, что организация вот этих встреч была, так сказать, ниже всякой критики. Вот таким вот образом. Конечно, такой момент важный я хотел бы еще отметить. Это то, что вот тот импульс, на который мы надеялись, и развитие экономики, и улучшение социальной атмосферы, он был, очень серьезный был этот импульс. Потому что, ну, как бы очень многие посетители, значит, этого чемпионата, откровенно делясь своими впечатлениями, они создавали нам очень позитивный имидж, который, конечно, после государственного переворота Украина полностью утратила, полностью растратила, растеряла и, так сказать, просто принизила страну. Вот. Но тогда Украина была на подъеме. Это я совершенно откровенно говорю. Несмотря на то, что против нас велась оголтелая, подчеркиваю, оголтелая пропаганда внутри страны, да и за пределом, особенно, так сказать, вот Запад, так сказать, усердствовал по поводу нарушения прав человека, прав, так сказать, политических заключенных. Сейчас он что-то молчит, когда в тюрьмах сидят тысячи, подчеркиваю, тысячи, и священники, что меня больше всего возмущает, и политики, и журналисты, и все, значит, и сейчас все помог. Это тогда любая, так сказать, пылинка в глазу, так сказать, вызывала, так сказать, у них очень жесткую реакцию. Ну, мы к ней привычные были люди, поэтому делали свое дело, и, на мой взгляд, справились. Оценка УЕФА была блестящей. И на том завершающем финале, значит, Платини все это высказал, не только Платини, другие представители делегации УЕФА все это высказали и, так сказать, наш адрес отправили официальную благодарность за проведение чемпионата. Но для меня, конечно, самая большая благодарность была то, что дороги стоят, Интерсити ходит, значит, аэропорты работают, правда, к сожалению, Донецкий красавец аэропорт, который мы построили в кратчайшие сроки, с полосой больше 3 километра, взлетно-посадочной, всепогодной полосой, с прекраснейшим терминалом, сейчас просто полностью уничтожен. Ну, вот такая вот уже судьба. Но, тем не менее, многое из того, что мы сделали, да, сейчас работает, продолжает, так сказать, помогать людям, и вот это для меня самая главная оценка.
Ну что ж, Николай Янович, спасибо. Большое, что нашли для нас время, рассказали об этом периоде целом. Мне кажется, один из наиболее успешных периодов вот в постсоветской истории Украины. Уважаемые зрители и слушатели, непременно подписывайтесь на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Подписывайтесь на ресурсы точки сборки на платформах Яндекс.Дзен, Рутуб, Телеграм и Ютуб. Николай Янович, до новых встреч. Спасибо большое.
Вам тоже спасибо, всего вам доброго.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.